в разгаре таких событий, которые происходят сейчас, вы, наверное, все слушаете новости и следите за теми катаклизмами, которые просто в течение буквально 2 недель обрушились на всю землю. И особенно на территории Соединенных Штатов, да, и близлежащих территорий. Поэтому, когда мы видим, что происходят эти вещи, когда мы видим, что люди в смятении, люди в страхе, как мы сегодня пели, где еще мы можем укрыться, только в тени его крыл, где еще мы можем найти покой. И как раз наша вера, она возрастает, когда проходят люди какие-то испытания, ураганы, когда идут на глубину чего-то. Потому что, знаете, когда сидишь на печке и ни о чем не заботишься, так и зачем этой вере действовать, зачем ей расти, да? И, как правило, вера укрепляется, когда человек проходит какие-то испытания. Конечно же, это не оправдывает то, что происходит сейчас, но мы будем молиться, конечно, за людей, которые попали в эти ураганы, и будем держать их в молитве. Но сегодня я бы хотела говорить о том, что ожидает эту землю, да? Что же будет происходить на земле в ближайшее будущее, какие вообще признаки всего этого мы можем видеть сейчас. И мы с вами говорили раньше о библейских пророчествах. Мы говорили о том, что в Библии, в Ветхом Завете, в Торе, да, еще до того, как Иисус Христос должен был прийти на землю, и пророки, наверное, не понимали даже, о чем они говорят, но Дух Святой давал им откровение, давал им пророчество, и таких пророчеств более 300. И они касаются прихода Мессии на землю, они касаются конца времен, они касаются его рождения, то есть как он родится, от кого он родится, это было предсказано за много лет до того, как событие произошло, о том, что его предадут, о том, что он умрет, о том, что он воскреснет, о том, кто будет его окружать, что его близкий друг предаст, даже за сколько серебряников. То есть точность пророчеств настолько велика, что нет вообще сомнения, что эти пророчества давались людям от самого Господа Бога. И когда мы все это читаем, Исаия 46, 9, 7. Господь говорит: «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». То есть Бог сам говорит, что в начале я вам предскажу те вещи, которые случатся в конце. То есть это его характер, это его особенность, и он таким образом дает людям знания, он предупреждает о каких-то событиях, да. Даже люди, конечно же, того поколения не понимали. Но когда сейчас мы читаем Ветхий Завет, ага, у нас просто перед глазами раскрывается эта вся картина, да, как пазл, потому что мы понимаем, что за много-много лет Бог уже предупреждал и говорил о каких-то событиях. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог суверенен, и ничего не делается, и ни одно пророчество не произносится, если только оно недвижимо Духом Святым. Конечно, есть лжепророчества, но те пророчества, которые записаны в Библии, они не оставляют сомнения, что это действительно идет от Духа Святого. Что это звонит у нас? Но следует сказать, что не только то, что касается именно прихода Мессии, не только то, что было с людьми, да, не только то, что будет с людьми, но, как я сказала, есть такие футуристические предсказания, да, будущего, да, от слова «фьючер». И мы видим с вами, что даже, например, когда Иоанн, он был восхищен в откровениях Иоанна, мы видим, он тоже не понимал, что он видел, но он видел новую землю, он видел конец времен, он видел Армагеддонскую битву, и он не понимал, он называл, может быть, он видел какие-то военные машины, но он называл их стрекозами, саранчой, да? На самом деле это сейчас мы понимаем, что, скорее всего, он видел какую-то военную технику, и он это описывал в своих видениях. И, к сожалению, Библия Библия также предсказывает, ну, конечно, те, кто понимают, это наоборот к добру предупреждение о катастрофах, говорит о том, что действительно постигнет то-то и то-то, и тот, кто вчитывается, он действительно будет понимать, что вообще ожидает человечество. Сейчас вообще, если посмотришь на интернете, все кто угодно предсказывают, там Павел Глоба, он говорит в 2 Тимофея с 1 по 5 стих. Я бы вам рекомендовала записывать стихи хотя бы сегодня, потому что очень важная тема. 2 Тимофея с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны». Когда мы сейчас видим людей, которые зациклены очень сильно на материальное, люди, которые гордецы, которые любят только себя, когда эгоизм зашкаливает, мы говорим, откуда это все, да? То есть вроде бы раньше такого не было. Но это все предсказывается и говорится о том, что будут люди родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И дальше в 12-13 стихе идет пожелание. Да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть Павел предупреждает Тимофея, что в последние дни, перед кончиной времен, да, перед кончиной всего существования человечества, будет много зла. То есть люди будут преуспевать во зле, и они будет очень много заблуждения. Многие люди попадут под это обольщение, и это говорится в разных местах. Мы будем это сегодня читать. Но меня интересует вопрос именно пришествия Иисуса Христа, потому что много предсказаний, и на самом деле еще в то время, когда Иисус Христос, Он служил, ходил по земле, мы об этом говорили, что ученики к Нему обращались и говорили, «Рави, какие же признаки, что Ты придешь?» То есть в Ветхом Завете предсказано, что Иисус придет дважды на землю, да, не трижды, не четыре, но дважды. Первое Его пришествие, когда Он был распят, второе, когда Он придет уже в конце времен. И ученики Его спрашивали об этом. И мы можем видеть, просто запишите себе, Матфея 24 глава, это основная глава, да, что интересно, евангелисты один за другим дублируют себя. Марка, 13 глава, те же самые вопросы и те же самые ответы, все совпадают. И Лука, 21 глава. И вот мы с вами здесь сегодня как бы говорим об этом, да, и мы будем дальше разбирать. Но есть много-много людей, которые, вы знаете, настолько скептически к этому относятся. Настолько они просто пренебрежительно вообще не обращают на это внимания. И даже об этом предсказано в Писании. Давайте мы прочитаем 2 Петра 3:3-4. Предсказано о том, что будут люди, которые совершенно будут этим пренебрегать. И их Петр, вернее, называет наглые ругатели. Да? 2 Петра 3:3-4. Прежде всего, знайте, что в последние дни, опять говорится о последних днях. У кого-то есть сомнение, что мы живем в последние дни? Если есть сомнение, поднимите руку. Нет сомнений, да? В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Мало того, что они живут по своей похоти, эгоизму, в грехе, но они еще и говорят, где обетование пришествия его. То есть они как бы кощунствуют. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Другими словами, эти наглые ругатели, они будут отвергать второе пришествие. Они будут говорить, ну вы уже долго и так об этом говорите. И таким образом, что они будут делать? Я, знаете, иногда просто удивляюсь, как христиане, они просто настолько это игнорируют. Они говорят, ну даже есть такая пословица, ее часто выставляют, даже на Фейсбуке. Все ждут второго пришествия, а мы ждем процветания там или что-то такое. То есть они не задумываются об этих вещах. Но эти вещи настолько серьезны, да? То есть здесь говорится, что будут люди, которые будут пренебрегать, наглые ругатели называются, да, и которые говорят, ну где эти обетования, ну что вы, по большому счету, нам голову морочите, да? Но вот в этих трех Евангелиях, Матфея 24, Марк 13, Лука 21, как раз и говорится о пришествии Иисуса, говорится об этих признаках. И давайте мы откроем Матфея сначала 24 главу. Матфея 24 главу. Значит, начиная с самого начала, мы можем прочитать, потому что мы к ней будем как бы обращаться часто. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То есть Иисус предсказал, это был последний храм, да, и Иисус предсказал, что будет он действительно разрушен. И дальше они сидят и беседуют. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Почему-то о признаках он не говорит сразу, что там войны, землетрясения и так далее. Он говорит, что будет большое такое обольщение, когда многие будут говорить разную информацию, и будет такая, как волна действительно слухов, но Господь говорит, что берегитесь, не обольщайтесь, чтобы вы не впали в обольщение. В других местах мы к этому будем возвращаться. «Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Подождите, подождите, подождите. Много лет я верила сама, и мне за это стыдно, я каюсь, что церковь, то есть ученики Иисуса Христа, да, и ученицы, скажем так, она избежит всех этих событий, что будет восхищение, которое поможет людям вообще как бы избежать всех этих проблем, и все, кто, ну, призвал имя Господне, просто в один момент будет событие, которое называется восхищение церкви, вся церковь будет восхищена. Вы знаете, теория восхищения перед началом скорби, она появилась вообще очень интересно. В 1830 году была такая девушка, которая еще была в то время, она была ученицей, ее звали Маргарет Макдональд, в Шотландии, и в 1830 году она получила видение. На основании видения молодой девочки выросла целая теория. Теория о том, что церковь, она вообще не будет проходить никаких tribulation, да, по-английски, скорбей. Что церковь, она избежит всех этих вещей и просто как бы, ну вот так вот, без проблем чистенько уйдет с этой земли и так далее. Но когда мы сейчас смотрим на церковь, когда мы видим на продажность многих священнослужителей, пасторов, служителей в разных деноминациях, мы понимаем, что церковь находится в кризисе. И если только от того, что человек называется христианином, он претендует на то, что Бог вот его так заберет, да, то на самом деле это не так. Потому что сказано, что ничто нечистое не войдет к Богу. И будет какой-то период действительно очищения, какой-то период скорби, когда действительно останутся и пойдут за Богом только верные люди. Мы можем вспоминать, когда происходили войны, или гонения, или Холокост, или что-то такое. Ну, Холокост связан с евреями, да? Только люди, которые были верны Богу, они спасали евреев, и они никогда не предавали, они не шли на брата, да? То есть особенно в тяжких ситуациях веру-то тяжело сохранить. И вот получается так, что Господь говорит, вот эти все вещи будут происходить, а потом, говорит, вас будут предавать на мучение. То есть признак последнего времени, что люди, верующие люди, идущие за Богом, они претерпят какие-то мучения. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Сейчас есть отдельные регионы и страны, где действительно идет ненависть к христианам, которые платят за это жизнью, жизнью своих детей, но это еще не по всей земле. Но Господь говорит, что это будет повсеместно. И тогда соблазнятся многие. Господь предупреждает, что в последнее время именно многие не выдержат этого давления, не выдержат. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. То есть будут люди, которые на самом деле будут вводить в заблуждение. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Дальше он говорит, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. О чем здесь говорится? Пророк Даниил предсказывал эти события, что в святом месте, в Иерусалиме, будет отстроен храм, и Антихрист воссядет там и объявит себя Богом. Да? И сказано, что все в Иудее, когда будут эти события происходить, это будет большой вообще шок, да? Люди будут бежать, потому что будут продолжаться все вот эти вот события. И он говорит, горе беременным, питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы, вот теперь обратите внимание, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. И вот смотрите, избранные, как нам раньше, может быть, и я так думала, это касается израильского народа, да? Но дальше здесь говорится, ради избранных, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Избранных это касается церкви также, да? Итак, если скажут вам, смотрите, он еще не приходит, все эти события идут, все это происходит на территории Израиля, Антихрист воссел в храме, здесь идут как бы все вот эти испытания, нас ненавидят за имя Господне, гонят по всему миру, да? И если скажут вам, то есть будут такие, которые будут давать ложные знамения, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния сходится от востока, видна будет, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вот дальше, что, какое небесное знамение происходит перед приходом, да? И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится, вот именно тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. Вот пришествие Иисуса Христа, силою и славою. И вот когда идет восхищение Церкви, когда все-все-все вот эти события, то есть мы с вами увидим пришествие Антихриста, да? Мы пройдем какие-то испытания, кто будет верный, и вот тогда он посылает ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. И дальше он говорит, значит, пример смоковницы, от смоковницы возьмите подобие. Ну вот это вот важно до 31 стиха, да? И 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Но это вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать. Поэтому вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. То есть это будет настолько неожиданно, да, настолько как бы никто не будет ждать. То есть будет все это происходить, но все равно есть момент неожиданности, подобно тому, когда вор приходит. Да? И смотрите, здесь сказано, что Господь, Сын Человеческий, знамение Сына Человеческого, в 30 стихе, грядущего на облаках небесных силою и славою. И когда мы с вами вспоминаем, когда Иисус уходил с земли, то был такой момент, Деяния 1 глава, 9, 10, 11 стих, что Он уже был готов отправиться на небеса, да, и Он как раз был на облаке. И два ангела явились ученикам. Ученики стояли в растерянности, смотрят на уходящего Иисуса. Можно это? Деяния 1 глава, 9, 10, 11 стих. И вот смотрите, как описан его уход. И что он говорит, что ангелы говорят, как он вернется. Оно совпадает с тем, что мы читали в Матфея. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, ученикам, да, и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». То есть придет на облаке. И как раз вот это мы видим описание, когда Иисус говорит, что придет Сын Человеческий на облаке с небесной силой и славою. Да? Значит, обратим внимание на такую вещь. В 29 стихе сказано: «После скорби дней тех, после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего». Здесь говорится о том, что пришествие Иисуса Христа, да, этим событием будет предшествовать знамение, которое называется затмение. Забыла слово уже по-русски. Затмение. Затмение солнца и луны будет, да. И как раз после затмения это будет вот эта последняя как бы вещь, когда уже Иисус приходит. И вот смотрите, когда мы все это читаем, мы понимаем на самом деле, что, может быть, то, во что мы верили, не совсем правильно, как когда-то это я поняла. Потому что если нам казалось все-таки, что церковь избежит этого, то сам Иисус говорит. И мы можем, пожалуйста, дома обязательно прочитайте, что другие евангелисты говорят, Марк и Лука, по тому же самому вопросу, да? Но сейчас я бы еще хотела остановиться, чтобы мы разобрали такую вещь, как скорбь. И вообще, что говорится о скорби? Здесь говорится, что будет великая скорбь, да? Каким образом вообще скорбь описывается в Библии, как она касается? Почему это важно? Потому что на самом деле, вот когда здесь говорится о скорби, да, после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст своего света, именно тогда придет Сын Человеческий. Когда мы говорим о скорби, мы должны различать, что скорбь, она отличается от гнева Божьего. Скорбь – это то, что верующие люди, христиане, да, будут переживать от мира, от, может быть, каких-то гонений, катастрофических явлений. Скорбь будет вообще повсеместно по всей земле, но скорбь будет идти от мира, а когда мы говорим «гнев Божий», то это гнев, который изливается Богом на нечестивых. То есть Бог Отец не изливает свой гнев на своих детей. Он изольет их в конце времен, он 6000 лет. Он ждет покаяния, он долготерпит, да? Он отдает своего сына, чтобы люди не были наказуемы, чтобы остановилось это жертвоприношение барашек и так далее. И в конце времен происходит излияние гнева, которое мы проследим, оно описано вообще и в Ветхом, и Новом Завете, и в Откровении Иоанна. Но вот интересно, что солнечное затмение, оно будет предшествовать именно уже приходу Иисуса Христа, потому что раньше вообще было непонятно. Значит, Иисус придет, восхитит церковь, потом он придет, что как бы изливать гнев, судить людей. То есть это уже что, третье пришествие, да? То есть было все непонятно, сейчас все встает на свои места, когда мы понимаем, что после великой скорби Иисус приходит, и он забирает, как бы идет экстренная эвакуация всех детей Божьих, да, церковь забирается отсюда с земли, и потом начинается излияние чаш гнева на тех, кто так и не покаялся, так и не пришел к Богу. Да? И вот смотрите, очень важно нам понять, что вот эта великая скорбь и ознаменование прихода, именно солнечное затмение, оно будет ознаменовывать пришествие Иисуса Христа. Значит, здесь мы прочитали, что в Матфея 24-29 стих, Марка, давайте мы откроем 13 глава с 7 по 21. Здесь тоже говорится о скорби, а то Иисус тоже, значит, это же получается, ученики его слушают, а потом они это записывали, да, и здесь также точно говорится об этом. Вот он это все говорит, да, повторяются практически все слова, вообще это совпадений очень много из Евангелия в Евангелие, да, но здесь буквально вот дословно мы видим. И 9 стих. «Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать судилища, бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». И дальше, пожалуйста. «И во всех народах, он повторяет, будет проповедовано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить. Не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». И вот дальше интересно. Вы понимаете, сейчас надо молиться за спасение наших семей. Потому что настолько будет тяжелая ситуация, что даже родственники, вспомните во время войны, не все родственники действительно вставали на сторону там, кого-то, да, многие предавали. Предавали даже, как его, Павлик Морозов, да, или какой там подвиг, кого он там. То есть, да, то есть мы видим, не все будут нашими единомышленниками, даже ближние. Брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Посмотрите, Иисус предсказывал, что вот такая ситуация. Конечно, если придут, например, когда будет гонение христиан, и когда придут и скажут, знаешь что, или ты отрекаешься от своей веры и ставишь микрочип себе, ставишь метку зверя, или мы забираем от тебя детей. Выбор, что ты выберешь. Тебе будет дан выбор, потому что может быть все что угодно, ограничения в питании, в оказании медицинской помощи и так далее. То есть людей будут ставить в такие условия, чтобы люди согласились на эти микрочипы, согласились на метку зверя, да? «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Действительно, когда Антихрист воссядет в храме, когда все ему будут поклоняться, и когда будут люди, которые так и не поклонятся, сколько людей не захотели поклониться, всего лишь Даниил и три человека, эти юноши, да, весь остальной Вавилон и все евреи, которые были в пленении, они все поклонились царю, поклонились истукану, да, а Даниил, он не захотел, он сказал, я буду поклоняться только Богу. То есть останется малое количество, которое выдержит это, да. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, и дальше, и еще немножко ниже. То есть гонения продолжаются. Еще, Марин, можно дальше показать? То есть повторяются все эти стихи, и вот 19-й говорится, «И будет, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет». И дальше говорится те же самые слова. «Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте». Да? Здесь также говорится о скорби. И подобные же слова мы можем читать также в Луке, 21 глава, 7 по 24 стих, но мы будем идти дальше. Единственное, я бы хотела, чтобы мы открыли Лука, 21 глава, 36 стих. 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время». То есть, ну как же, вроде бы церковь же должна уже уйти. Но Иисус предупреждает, бодрствуйте, когда все это будет происходить, еще это не происходит. Но когда это будет происходить, вы бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Благословенный синоидальный перевод. Посмотрела несколько других и английский перевод. И вот вместо этого слова «да сподобитесь избежать», там сказано, чтобы вам оказаться в силах, то есть бодрствуйте, молитесь, чтобы вам оказаться в силах избежать этих бедствий. То есть не совсем, как бы, чтобы они тебя не коснулись, но чтобы ты был в силе пройти это. Понимаете? Говорим дальше о скорбях. Потому что очень много сейчас таких теорий, что приди к Богу, все у тебя просто будет как по маслу. Все наладится, никаких тестов, никаких испытаний, ничего в твоей жизни не будет. Это ложь, вы понимаете, это ложь, потому что много сказано в Писании, что через испытания ты возрастаешь. возрастает твое терпение. Практически проходя какие-то тесты, наша вера, она укрепляется. И сам Иисус говорит, Иоанна 16:33, «В мире будете иметь скорби». Он говорит, скорби вас не минуют, если вы пойдете за мной, но будете иметь скорби. То есть скорбь, мы должны понять, это то, что мы будем терпеть от мира. Все вот эти вот гонения, испытания, ненависть и так далее. Но Божий гнев, это будет в конце времен, это то, что Бог изольет на мир. Мы не приготовлены на Божий гнев. Мы уйдем до Божьего гнева, да? Но скорби у нас будут. И об этом также написано Деяния 14 глава 21-22. Деяния 14 глава 21-22. Там сказано, многими скорбями надлежит войти вам в конце. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Еще о скорбях. Римлянам 5:3. Это первоапостольская церковь, да? Первоапостольская, Римлянам. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Интересно вообще, первая церковь, они еще все помнят Иисуса Христа. Они хвалятся своими скорбями и испытаниями. У нас сейчас какое-то создалось такое мнение в христианстве, что вообще о проблемах говорить стыдно, о тестах говорить стыдно, просить помощи в молитве стыдно, да? Вот если у меня там все как бы, аллилуйя, хорошо, я скажу об этом свидетельстве. Но когда человек в тяжелой ситуации, ему, может быть, нужна помощь, молитвенная поддержка, это как бы скрывается, откуда это все пришло. Смотрите, они хвалились скорбями, да, и зная, что эта скорбь, она все равно будет во благо. Этот тест, который, может быть, они проходят, это будет во благо. В данном случае здесь сказано, оно производит терпение. То есть, смотрите, если мы в этом мире будем жить для Бога честно, если мы будем противостоять злу, если мы не будем прогинаться просто под этот мир, то мы будем в гонении. Будут люди, которые не будут нас любить. Будут люди, может быть, они будут нас ненавидеть, говорить, что мы такие-сякие, что мы не хотим просто вот как бы быть как они. Мы будем раздражать их, понимаете? И это нормально. Апостол Павел пишет в 8 главе, что ничто не может отделить нас от Христа, даже скорбь, да, ни теснота, ни широта, никакая другая тварь, никакая скорбь. То есть ничего нас с Богом не разлучит. И даже когда мы проходим скорби, мы все равно продолжаем служить Ему, хотя это очень тяжело. И каждый из вас проходил какую-то скорбь, или это болезнь, или это неприятие со стороны близких людей, или, может быть, кто-то имеет какие-то претензии к нам, или давление этого мира, да? И нам порой кажется, Господь, ну я же так Тебя люблю, почему все это я прохожу? А вы знаете, что мы можем не получить в этой жизни ответа даже на этот вопрос? Как бы я вам сейчас немножко объясняю, но есть такие ситуации, когда человек полностью предан Господу и как бы праведен, и вдруг на него обрушивается что-то. Вы знаете, таким человеком был Иов. Это одна из древних книг. И это человек, который был праведным совершенно, который любил Бога, который ни в чем не согрешал, который молился за своих детей, и вот на него обрушилось просто это все. И Иов, он так и не получил ответа, почему все это с ним произошло. Не получил, да, но он остался верным до конца. И вот у меня вопрос к всем вам. Будем ли мы служить, когда придут испытания? Будем ли мы также любить Господа? Будем ли мы также преданы Ему, когда придут какие-то испытания, давления и так далее? Мы часто не служим Ему, как бы, когда, знаете, штиль, когда мир, а вот когда будут гонения, когда мы будем действительно ненавидимы всеми за нашу веру. То есть, наверное, нужно начинать уже сейчас, правда? Как говорится, готовить тыл, укрепляться. Потому что пока не произошли вот эти все вещи, которые Иисус сам говорит, сейчас еще есть время для молитвы, для спасения, для укрепления нашей веры. Иов, он не понимал, и он спрашивал Бога, «Бог, зачем? Что? Как? Почему?» Что Бог ему на это отвечал? «Где ты был, когда я творил вселенную? Где ты был, когда я творил небо, землю и так далее?» Другими словами, он говорил, «Знай, что я Бог, что я все держу в своих руках. Доверяй мне, да? Поэтому, когда мы говорим о скорбях, пусть слово «скорбь» не пугает нас, не останавливает. Потому что в Писании Библия говорит, что вообще о радости в скорбях. И это, наверное, самое тяжелое. Как радоваться в скорби? 2 Коринфянам 7:4. Давайте откроем. 2 Коринфянам 7:4. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Да, Павел говорит. Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Еще можете записать себе 2 Коринфянам 1. Я не знаю, там какой точно стих, там сказано, «Он утешает нас во всякой скорби». То есть, когда проходим какие-то испытания, и вот именно то, что касается пришествия Иисуса Христа, будет скорбь, будет давление от этого мира, будет гонение, будут какие-то катаклизмы, будут люди переживать, верующие тоже, да? Но что делать в этот момент? Просто продолжать жить, продолжать верить, продолжать просто уповать на Господа, и нам нужно додержаться до дня Христова. Потому что если под давлением вот этого всего мы отрекаемся от Господа, мы теряем спасение. Если мы прогинаемся просто под этот режим, прогинаемся под Антихриста, мы можем потерять наше спасение. И смотрите, Откровение, 7 глава, 14-15 стих. Здесь звучит последнее упоминание о скорби во всем Ветхом Завете. Больше не говорится о скорби. Где оно звучит? Оно звучит там, когда Иоанн вдруг видит великое множество святого народа, да, то есть он видит трон Божий, и он видит много-много святых людей, которые стоят. И вот смотрите, я сказал ему, он говорит с ангелом, «Я сказал ему, ты знаешь, Господин?» И он сказал мне, «Кто же эти люди?» «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». То есть это верующие люди, которые получили эти одежды, да, может быть, прошли через какие-то страдания и испытания, но он видел большое множество верующих людей, да. «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Вот интересно, как бы теплое христианство, которое, в принципе, в церковь-то ходит 2 раза в год, да, на Рождество и Пасху. Люди, которые, знаете, одной ногой в мире, одной ногой с Богом. Бога, в принципе, используют тогда, когда Он нужен. На что надеются эти святые в кавычках? Ничто нечистое не пройдет на небеса, да? И как важно именно сейчас встряхнуться, потому что, посмотрите, вот произошел этот ураган. Какая паника, миллионы людей эвакуируются, да? Там уже, знаете, не до спасения, не до евангелизации, не до чего. Там говорится, спасай свою шкуру, все. Когда произойдет этот хаос, а он обязательно произойдет, потому что под маской этого хаоса очень легко управлять людьми. И очень много сейчас говорится, не искусственно ли это созданные ураганы, чтобы просто в Америке самые воинственные штаты, Техас, Южные штаты, где почти в каждом доме есть оружие, чтобы пришло это наводнение, чтобы люди просто ушли оттуда, чтобы эти все просто, знаете, недовольных людей подавить, чтобы поставить под контроль Флориду, поставить под контроль Техас и таким образом контролировать людей. То есть с помощью катаклизмов, с помощью каких-то военных действий, потом введение военного положения. И что дальше? И что дальше? Сохранишь ли ты веру вот в эти моменты? И вот эти люди, они стоят перед престолом Бога, служат Ему, да? И здесь последнее упоминание о скорби. Скорбь, великая скорбь, она закончилась, все. И эти люди восхищены Богом, а не с Господом. И 6 главе, мы сейчас вернемся, 12 стих. Здесь последний раз упоминается о знамении, то есть то знамение, которое говорится в Марка, Матвея, Лука, когда Иисус говорит, что будет затмение на солнце, на луне, и придет Сын Человеческий. Вот здесь в Откровениях всего 10 раз говорится о знамениях солнца и луны. У пророка Иоиля, у евангелистов и в Откровении Иоанна. Да? И вот смотрите, 6.12. «Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь». И дальше можно 13. Так, это все перечисляется. 14. Это идут вот эти вот все события. И дальше я хочу дойти до пришествия. То есть это люди бегут, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть церковь уже восхищена. Землетрясения, знамения, идут небесные явления по всей программе, как говорится. И дальше идет излияние гнева Божьего, но церкви уже нет. Да? И вот смотрите, сейчас вопрос в следующем. То есть скорбь была пройдена. И когда приходит Иисус, то есть церковь забрана, приходит Иисус, и наступает время гнева. Гнев будет изливаться именно на нечестивых. День Господень очень часто ознаменует именно вот этот гнев Божий, который на самом деле он не будет очень длительным, он будет 3,5 года, эти как бы рассчитанные эти числа. И во время этого излияния гнева будет поражены все люди, которые так и не согласились принять Господа, то есть все нечестивые, да. И если человек не в мире с Богом, то ему придется пережить этот гнев Божий. И важно, конечно же, отдать сердце Богу сегодня, да, сегодня, когда вообще есть время для покаяния, то есть гнев, он только для нечестивых, да. Псалом 20, 9, 10 стих. Может быть, мы сидим, и мы здесь верующие люди, да, но мы не хотим, чтобы гневу Божьему подверглись наши родные и близкие. Как нужно сейчас усиленно свидетельствовать и молиться? Еще в псалмах предсказано и говорится о гневе Божьем очень много раз. «Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет всех ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную, во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь». Гнев Божий на самом деле, хоть и называется всего лишь одним словом «гнев Божий», да, но, как я сказала, он ознаменует вот именно это 3,5 года, когда будут изливаться чаши, когда будут изливаться чаши гнева. И давайте мы еще посмотрим, где говорится о гневе Божьем. Исаия 9 глава, 17-18 стих. «Не отвратится гнев его и во беззаконие, как огонь разгорелась». Дальше Исаия 13, «Гнев Господа Саваофа». Иеремия 7, «Бог отверг поколение в своем гневе». Дальше, «От гнева его земля вострепещет». То есть мы видим, что гнев Божий, он всегда в совокупности к людям, которые отвергли Бога, которые живут, продолжают жить нечестие. 2 Петра 3.9. Мы читали в начале, но это очень важный стих. 2 Петра 3.9. 2 Петра. «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть Бог дает это время. Бог еще ожидает, чтобы люди пришли, чтобы люди покаялись. Да? И вы знаете, на самом деле мы должны... Хоть это тяжело понять, но мы должны с той мыслью просто свыкнуться. Есть такие люди, которые так и не покаются. Они вот выберут нечестивый путь. И знаете, как апостолы говорили, что отряхните ноги свои и идите свидетельствуйте другим людям. Идите другим говорите обо мне. Потому что есть люди, которые они настолько, знаете, жестокие сердцем, что они так и не покаются. Хотя, кто знает, может быть, от другого человека они примут. Может быть, Бог их поставит в такие обстоятельства, что они возопьют к Богу в последний момент своей жизни. Мы не знаем. Но получается так, что Бог, Он долготерпит, и его желание, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Ной, 100 лет, человек строит ковчег и говорит о том, что придет потоп, что будет такое явление, никто не верит, все смеются. И все смеются до того момента, пока Ной не закрывает крышку ковчега. Когда идет этот сумасшедший дождь, когда люди тонут и взывают о помощи. Но Бог даже не разрешил ему эту крышку открывать, чтобы сердце Ноя не дрогнуло. То есть получается так, что да, сейчас говорится о Боге, говорится о спасении, но многие люди кощунствуют, и многие люди говорят, это все ерунда, да? Окей. Дальше. Мы должны понять такую вещь, что вообще во всем мире, я хочу сказать, есть, наверное, только две религии. Религия Каина и религия Авеля. Да? Потому что под религию Каина, вы знаете эту историю, Каин принес плоды, которые он вырастил своими руками, а Авель принес овечку, да, ягненка. И Бог принял овечку, он сказано, что ему понравилась эта жертва, а жертву Каина не принял, и Каин убивает своего брата. Так вот, наверное, все религии можно подразделить на религию Каина и Авеля. Каин – это тогда, как Каин, он же выращивал эти плоды, растения, он старался, он сеял, да, и он говорит: «Бог, зацени мою работу», да. А Богу это не понравилось, и он принимает вот эту вот овечку, потому что Авель пришел, он говорит: «Вот я». Вот я стою перед тобою, но Богу не надо брать его в жертву, он вместо него берет эту овечку. Когда люди пытаются своими делами, жертвами, поступками, деньгами, может быть, знаете, какими-то там, я не знаю, благотворительными миссиями, мусульмане, которые воинствующие, они пытаются с помощью террористических актов заработать благорасположение Аллаха. Каждый в своей, знаете, стезе. Это подобно Каину, но Бог предусмотрел одну жертву Сына Божьего, Иисуса Христа. И когда мы встанем перед Ним, Он скажет только один вопрос. Ты принял моего Агнца? Ты принял моего Сына, который висел на Голгофе и истекал за тебя кровью? Это Божий закон. Потому что в Писании сказано, так Бог возлюбил этот мир, что Он уже не хотел эти жертвы просто принимать, но Он отдал своего Сына раз и навсегда, чтобы каждый, кто поверит в Него, он обрел жизнь вечную и был прощен. То есть две религии, Каина и Авеля. И без Агнца, без Сына Божьего, без Иисуса Христа мы не приближаемся к Богу. Мы можем делать все, что угодно, но для Господа, для Бога будет важно, приняли ли мы жертву Его Сына Иисуса Христа. Все. Итак, мы разобрались, что будут скорби и будет гнев, да, это разные вещи. Гнев только для нечестивых людей. Давайте мы еще раз вернемся к Откровению, 6 глава, с 12 по 17 стих. Смотрите, вы можете дома перечитать первые 6 глав. Они описывают эти события скорби, но мы еще на земле. Церковь еще не восхищена, да. И вот с 12 стиха, то есть до 6 печати, там будет сказано, что снял первую, вторую, третью, всего 7 печатей. И когда он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосяница, и луна сделалась, как кровь. То есть когда снимается 6-я печать, после 6-й печати открывается именно то, что Господь приходит и забирает свой народ. И звезды небесные пали на землю, то есть или метеориты, или какие-то будут небесные явления. Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. И дальше. И цари земные, вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный укрылись, скрылись в пещеры, то есть это идет уже время гнева, и говорят горам и камням, настолько шок у людей, что они просят смерти, да, сокройте нас от лица сидящего на престоле. Хорошая вещь в том, что это не будет долго, это будет 3,5 года, ибо пришел великий день гнева его. Вот это слово, великий день гнева его, кто может устоять? То есть гнев Божий будет уже тогда, когда церкви нету, когда остались только нечестивые люди. Гнев именно обращен к нечестивому миру. День Христов упоминается 7 раз в Новом Завете. День Господень, 2 Петра 3:8 сказано, как 1000 лет. Вы знаете, что на самом деле День Господень, это действительно говорится о тысячелетии. И вот когда пройдет вот это очищение земли, вот эти все страшные вещи и катаклизмы, наступит вот это тысячелетнее царство, да? То есть там сколько, 997 лет, тогда, когда будет новая земля, да? И мы об этом во всем можем читать в Откровении Иоанна. То есть мы должны понять, что есть День Христов, есть День Господень, есть День гнева Божьего, и туда же входит именно не только вот эти сильные катаклизмы, да, но туда же входит и последующее новое царство. Да? То есть Господь очищает землю. И я хотела бы еще раз вам показать вот такой стих, 1 Коринфянам 1, 7, 8-9. Здесь идет упоминание, опять-таки, упоминание пришествия Иисуса Христа за Его невестой, за Церковью. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, во многих стихах в Библии говорится о Его пришествии, да? Дальше. 2 Коринфянам 1.14. Давайте мы откроем. 2 Коринфянам 1.14. Здесь также говорится о конце. «Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашу в день Господа Иисуса Христа». Там, где стоит Господь Иисус Христос, это говорится именно о взятии церкви. Да? О взятии церкви. Я вам хочу сказать, что на самом деле это большая радость. И даже когда вот эти все испытания будут проходить с нами, скорби и так далее, мы должны помнить об одной вещи, что в этот день закончится все. Закончатся болезни. Закончатся разочарования, страхи, сожаления, борьба, которая происходит в сердце каждого человека. Ведь ни для кого не секрет, что христиане борются, и плоть, и дух в нем постоянно сражаются. И знаете, неверующий мир он это не поймет. Им непонятно, ну что ты не можешь там наркотик взять, или там еще что-то, ну что ты не можешь там сблудить там. Понимаете, когда человек приходит к Богу, Его совесть, к Нему совесть, Бог через совесть говорит, и в Нем идет эта борьба постоянно. Да, многие укрепляются, конечно, но никого нет таких, знаете, абсолютно святых. Мы все равно в этом теле, и мы все равно, знаете, сражаемся. Но я хочу сказать, что когда придет День Христов, все останется позади. Придет действительно такое облегчение. И это подобно тому, как, знаете, человек бежит дистанцию или машина едет там, гоночная какая-то, да, у нее стираются шины, у нее уже, может быть, на последнем там издыхании мотор. Но самое главное, не какой красивой она дойдет до финиша, а то, что она придет первой. Поэтому как бы нам не было, может быть, тяжело, как бы мы ни сражались, мы знаем, что нас ожидает встреча с Богом. Нас ожидает Царство Небесное, нас ожидает награда, да? Нас ожидает действительно окончание всех наших страданий, нас ожидает встреча с нашими близкими, кто умер в Господе. То есть это настолько славно, настолько прекрасно. И главное, чтобы нам дойти, доползти, может быть, кому-то. Да? Не все, может быть, придут абсолютно там здоровыми, не все придут абсолютно состоятельными. Да, это вообще сложно представить во времена вот этой скорби, да? Но главное, чтобы мы не отреклись. Главное, чтобы мы действительно дошли. С самого начала, как мы пришли к Богу, Бог начал в нас работу. И вот Филиппийцам 1:6 сказано, что Господь, то, что Он начал, Он завершит нас. И Его цель, даже чтобы мы оставались здесь на земле, мы менялись, на Него становились похожими. Вот это Его цель. Хотел бы, забрал бы нас сразу, но Он оставил нас, да? И вот он начал свою работу, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать до дня Иисуса Христа, до того, как Иисус придет. Иногда нам кажется, ну, Бог, ты уже так много во мне поменял, так много сделал. Ничего, еще копнуть можно побольше, поглубже, и Господь это все видит, и Он будет продолжать работать с нами. Но мы должны понять, мы несовершенны. Да, плоть и дух сражаются. Один, вождь, индейский вождь, покаялся. Миссионер приехал в ихнее племя, и он покаялся. И он приехал через год, этот миссионер, и спрашивает, ну что, вождь, как ты себя вообще чувствуешь? Он говорит, ты знаешь, раньше во мне жила большая черная собака. Когда ты мне рассказал об Иисусе, во мне стала жить большая белая собака. Но сейчас они постоянно между собой дерутся. И этот миссионер спрашивает, ну так а кто побеждает? Он говорит, побеждает та, которую я больше кормлю. Вот у меня вопрос. Дьявол – это как большая черная собака. И он не оставляет нас, он продолжает дергать нас. У каждого свои ниточки, знаете. А Дух Святой, когда входит, это, скажем так, белое, что-то хорошее, чистое. Кого ты кормишь? Кого ты кормишь? Знаете, я была в баптистской церкви, и мне было немножко непонятно. Думаю, ну какие они же религиозные. Когда они просто, знаете, избегали вообще просмотра всяких программ мирских, фильмов, чтения всех этих журналов, книг. А потом я поняла, если я в этом сижу, я кормлю свою плоть. Если мне настолько важно, там, какая последняя мода, там, все эти журналы нечестивые, все. То есть я не хочу казаться вам религиозной. Да, мне и так в прошлый раз братья румыны высказали, почему я без косынки. Но у нас у всех выбор, что мы кормим, плоть или мы кормим дух. Какую собаку мы кормим в себе, да? Нашу плоть возгреваем зависть, обиды, знаете, всякую ревность. Или наш дух, или наш дух. От этого зависит, кто победит в тебе. От этого зависит, кто победит. То есть в сердце идет вот эта вот борьба. Но в день Христов все закончится, и это борьба тоже. Филиппийцам 1.10, давайте мы еще почитаем. Филиппийцам 1.10. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Филиппийцам 2.16. Филиппийцам 2.16. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Мне так хочется, чтобы я не тщетно сейчас говорила вам, чтобы я не тщетно сидела и готовила эти проповеди, знаете, чтобы все, что было сказано, оно входило в наши сердца. 2 Фессалоникийцам 2:24. 2 Фессалоникийцам 2:24. Это к тому, что мы с вами увидим, когда Антихрист воссядет на троне, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Это со второго стиха там надо было, но ничего. Даниила 7:25. Даниила 7:25. Это также говорится о том, что святые увидят Антихриста. Даниила 7:25. Казалось бы, Ветхий Завет, Даниила 7:25. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времени и полувремени». Время, время, полувремя – это как раз вот эта вот седьмина, и это 3,5 года – это полувремя. И здесь говорится о том, что действительно будет человек греха, который придет. И также откроем 2 Тимофея 4. Второе Тимофея, с 1 по 4. То есть здесь Павел говорит Тимофею пожеланию, да, пожелание такое. И, как я вам говорила в начале проповеди, одно из знамений того, что последнее время, это когда будет большое отхождение от истины. И вот он говорит, будет время, когда здравое учение, третий стих, принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Да простят меня все ушедшие с нашей церкви, братья и сестры, мы их всех любим и очень скучаем по них. Но я могу сказать, что большинство из тех людей, кто ушел, они искали легкого Евангелия все-таки. Они искали такого Евангелия, которое действительно льстило бы слуху, в котором не очень надо сильно напрягаться. И это их выбор, и от этого их никто не остановит. Точно так же я обращаюсь к вам, чтобы вы были осторожны, потому что при наличии интернета, при наличии такого большого количества проповедников, так легко эту истину потерять. Так легко заблудиться просто в этом всем, знаете. Я хочу вам сказать, что даже эта теория о восхищении церкви перед гонениями, перед скорбями, она действительно была, наверное, выдумана, знаете, в лаборатории дьявола, чтобы преподнести христианам такое легкое, пушистое Евангелие, чтобы запутать их, понимаете? И потому что там же точно... В этой же теории проповедуется о замещении, о том, что уже, ну, как бы церковь, вернее, Израиль не важен, а важна церковь, что Бог забыл Израиль. Это ложь из ада, потому что Бог любит свой народ. И мы, как действительно дикая маслина, которая привилась, мы точно так же любим всех евреев и Израиль, мы молимся за них, да? То есть оно, вот эта вот ложь, она одно за другое цепляется. Все эти теории процветания, преуспевания, в Писании сказано, молюсь, чтобы здравствовала душа твоя и преуспевала, как преуспевает душа твоя, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Если душа находится в злости, если душа находится в зависти, в гордости, о каком вообще благословении можно говорить? Поэтому, знаете, мы с вами, мы увидим действительно, скорее всего, не мы, так дети наши, мы увидим это последнее время, мы увидим пришествие Антихриста, все эти вещи, потому что Иисус, Он это предсказывал, и мы видим, что все это приходит к своему завершению, приходит к концу. Итак, мы видим, что много дней, много стихов о дне Господнем, который собой означает излитие гнева Божьего, и в дальнейшем это царство, тысячелетнее царство, и день Христов. Это восхищение церкви, восхищение церкви. Окей, когда придет Господь, мы должны понять, что это будет видимое пришествие, да? То есть церковь будет забрана, но потом, сказано, вострубят трубы, да, будут землетрясения, то, что мы сейчас читали. То есть это будет даже глухому и слепому понятно, что что-то происходит. Точно так, как если человек какой-то приходит известный, там на сцену выходит, там трубят фанфары и так далее. То есть внимание будет приковано, что действительно пришел Господь. И чего бы я вот хотела коснуться, что в этот момент многие из Израиля, еврейской нации, да, они увидят, сказано, и увидят того, которого пронзили, увидят раны его, и они поймут, что истинный Мессия – это Иисус Христос. Откровение 7:1-4. И они начнут каяться, они начнут раскаиваться. И сказано, что Господь сохранит себе остаток 144 тысячи. Откровение 7:1-4. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал, то есть будут запечатаны те люди, которые признают Мессию, да, которые увидят в Иисусе Христе Мессию. И я слышал, число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Потом перечисляется, из каждого колена будет определенное количество тысяч евреев, которые узрят Мессию. Это тоже очень важно. И мы должны, знаете, если сейчас люди, особенно кто принадлежит израильскому народу, не хотят, и просто я понимаю, что это большая боль, Холокост и все эти вещи, но все предсказано в Ветхом Завете, в Торе, о пришествии Иисуса. Просто действительно, как будто ослеплены были глаза все эти тысячелетия, да? И в определенный момент эта пелена, она спадет. Но если евреи уверуют раньше, то слава Богу, аллилуйя, если они увидят в Иисусе Мессию своего. Окей, поэтому вы можете сами вообще посмотреть «День Господень» в Библии, очень много ссылок. Также он называется «Тот день», да, также он называется «Тот день» или день, значит, «День Господень» — это именно вот «День гнева Господня», когда сказано «Иисус Христос», это касается только церкви. Окей, восхищение церкви. Дальше, значит, что нам делать как церкви, да? Ну, не как церкви, вот вы здесь все присутствующие. Если все эти, как бы, времена не за горами, вопрос в том, нам нужно убедиться, какие мы христиане, вообще являемся ли мы христианами, да? Я не знаю, как бы, люди могут ходить даже в церковь по разным причинам, но если мы один из его детей, если мы принадлежим к его семье, то это хорошо. Если мы пойдем за Господом в любых просто обстоятельствах, и что бы ни происходило в нашей жизни, мы не отречемся от Него, и вы в этом уверены, я просто очень рада. Но если человек не христианин, если он не признает Иисуса, да, если он не признает Мессию, такого человека ожидает скорбь, гнев Божий, и в конечном итоге он идет в ад на всю жизнь. И это реальность, это правда, это истина, от нее никуда просто не уйдешь. Мы не будем закруглять углы уже, да? Поэтому нам нужно не пропустить этого. То, что касается наших близких, да, наших друзей, мы должны понимать, что другого нету. Или человек признает жертву Иисуса, признает истинного Мессию, или он идет в ад. Смотрите, то, что касается церкви, как я сказала, в церкви кризис. Церковь выбирает себе сладких проповедников, церковь уже сочетает гомосексуальные браки. То есть церковь творит такое, что, ну, иногда просто хочется плакать. Ответ очень легкий и простой. Второе Паралипоменона 7.14. Все знают это. Когда царь Соломон, эти стихи многие вы слышали, построил храм, то он задавал Богу вопрос, да, как вообще сохранить это все, эту святость и так далее, еще до того времени, пока он сам не впал в грех, да, со своими женами языческими, но он задавал вопрос, и Господь дал ему ответ. Ответ, действительно, как вообще получать это благословение, да, исцеление земли. «И смирится народ мой, 14-й, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». То есть, если люди смиряются, если люди поступают правильно, Бог приходит, исцеляет землю, исцеляет страны, да? Никакие катаклизмы не случаются, когда люди поклоняются Господу Богу. Нечестивые же остаются нечестивыми. Нечестивые могут грешить дальше. И на самом деле, по большому счету, люди, которые проходили гонения, может быть, в бывшем Советском Союзе, которые сейчас там страдают на Востоке, у многих вера остается сильной, и они продолжают любить Господа очень сильно, да. То есть, как я сказала, действительно, когда есть это смирение, почитание Бога, страх перед Господом, да, почтение к Его Слову, к Его святости, к Его праведности, это то, что Богу угодно. Это действительно то, что Господь хочет видеть в нашей жизни. Вопрос только в следующем, на основании вот этих стихов, да. Как мы смиряемся? Насколько мы смиренны перед Богом? Насколько мы ищем Его лица? Насколько мы, может быть, являемся примером даже в своей семье святости и праведности, и любви, да? Насколько мы не стесняемся молиться, может быть, да? Видят ли наши члены семьи, что мы в близких отношениях с Богом? Потому что можно все что угодно говорить, что мы христиане, на самом деле не жить этой жизнью. И это касается всех, это касается пожилых, это касается пожилых, какой пример мы даем детям, внукам, молодых, насколько молодежь сейчас, действительно, так это важно, что она не, если она не стремится за миром, за ценностями мира. Поэтому Дьявол использует это время, пока люди гонятся за материальным, он просто уводит их, уводит далеко от Бога. Поэтому сегодня мы будем молиться, но просто я бы хотела сказать еще несколько слов. Марина, останови запись.